Родов подошел к председателю, сказал: «Разве вы не слышите этой брани и клеветы по моему адресу?» Тумарин глянул на Триродова злобно и грубо протянул: «Ну!» Триродову стало весело. Долговязый врач показался ему маленьким дерзким мальчиком. Захотелось погладить его по голове. Триродов ласково, как говорят с детьми, сказал: «Вы бы призвали их к порядку». Угрюмый врач продолжал дерзить: «Ого, арты зажать хотите, королевские привычки загодя устраиваете, у нас этот номер не пройдет». Триродов сошел с эстрады. Лохматые молодые люди в блузах, подпоясанных ремешками, и девушки с раскрасневшимися некрасивыми, но очень умными лицами, какие бывают только у недалеких людей, свирепо кричали ему в лицо бранные слова. Одна курсистка в красной кофточке, когда Триродов проходил мимо нее, сложила руки рупором и пронзительно засвистала. Малый с глянцевитыми волосами, похожий на приказчика, крикнул: «Вы запугать нас хотите? Да мы не такие трусы, как Лобазников!» Говоривший напоминал злосчастную судьбу одного здешнего купца. Сын богатого купца, домовладельца Лобазникова, мальчик лет 17, шалун, проводивший большую часть своего свободного времени на дворе и на улице около отцовских лавок и амбаров, заметил у забора в своем дворе какую-то бумагу. Это была занесенная ветром или кем-то подброшенная прокламация, одна из тех, которых было тогда много. Мальчик прочитал прокламацию, не очень много в ней понял. Его образование не пошло дальше городской школы, но почуял в ней ущерб своего классового интереса. Он сообразил, что приказчикам и мальчишкам из лавки показывать ее не след, отдал ее отцу. Отец тоже прочитал, понял столько же. Решительные выражения прокламации навели на него страх. Он отнес ее квартиранту, казначейскому чиновнику. Чиновник, вернувшись со службы и пообедав, облегся по обыкновению в широкий бухарский халат, надел мягкие высокие татарские сапоги и сел у окна читать газету и смотреть, что делается на улице. Лобазников показал чиновнику прокламацию, спросил: «Что мне с нею делать? Так как мы в гимназиях не обучались, то мне что-то невдомек». Чиновник в халате взял прокламацию, молча повертел ее в руках, сурово посмотрел на Лобазникова и, не читая, возвратил помятую серую бумажку. Лобазников испугался, не посмел расспрашивать, с тем и ушел. После того Лобазников стал задумчив и пуглив. Плохо спал, мало ел, с тела спал. Недавно во двор к Лобазникову пришла санитарная комиссия для осмотра. Лобазников очень испугался, вышел на двор. Прячась от посетителей, стал рыть заступом яму. Он шептал побелевшими губами прокламацию: «Надобно спрятать». Теперь Лобазников совсем помешался. Он постоянно прячет что-то. Ему все чудится обыски. В числе говоривших за милицию Триродов с удивлением узнал молодого телеграфиста Ценкина, большого любителя театра. Ценкин прежде посещал иногда Глафиру Конопатскую, хотя и не записывался ни в одну из ее темных организаций. Он был деятельным членом товарищества для устройства спектаклей в Народном доме. Ценкин произнес страстную, радикальную речь. Впрочем, здесь и все ораторы говорили очень страстно и очень решительно, не скупясь на эпитеты. Когда Ценкин кончил, когда затих гром рукоплесканий, всем таким ораторам рукоплескали громогласно, и когда внимание собравшихся перешло на другого, Триродов подошел к Ценкину. Сказал ему тихо: «А я думал, что вы из черной сотни». Ценкин сделал важное и серьезное лицо и сказал: «События открывают глаза всем». И потом сказал горячо: «У меня маменька русская, а папенька был выкрест из евреев. Ну и что же, вы думаете, я не чувствую страданий угнетенного племени?» Говорили за милицию еще начальник железнодорожной станции Галвин и его письмоводитель Вожаков, говорили почти одно и то же и почти одними и теми же словами. Потом говорил учитель гимназии Бадеев. Он старался изобретать новые аргументы. Его пескливый голос раздражал Триродова. Маленький, толстенький, белобрысенький, в очках, с реденькою бородкою, с похилыми плечами, Бадеев слишком похож был на учителя. Слова о вооружении, о самозащите казались в его устах забавными. Досадливо подумал Триродов, что люди с таким голосом не могут говорить правды, потому что не знают ее, да и не могут знать. Голос, в большей степени, чем это думают, является выразителем полноты жизнеощущения. Гортань не только орган голоса, она и половой орган, связанный с самым таинственным и глубоким в организме живого существа. Полный и звучный голос знаменует полноту и значительность телесных переживаний, плодовитость организма. Кастраты и люди стерилизованной души таким полнозвучием не обладают.